Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – образ царя Давида сквозь призму книги Таилим. Книга Таилим действительно раскрывает величие царя. И сегодня мы, в частности, в рамках этой лекции получим еще одну пользу. Мы раскроем ключ к изучению книги Таилим. Многие люди любят читать эту книгу, но у них, видимо, еще не сложилось некое концептуальное воззрение на то, что такое книга Таилим, как она устроена и каков метод ее изучения. Дело в том, что если ты понимаешь, в связи с чем были сказаны какие-то слова царя Давида, в связи с какими событиями, то становится тебе совершенно как-то... Картина раскрывается совершенно иначе. В частности, одна из очень известных глав книги Таилима «Шир ха-Маалот, Сайна эль ха-Гарим, Маэн Яво Изри», «Шир ха-Маалот», когда я вознесу мои глаза, откуда придет мне помощь, вознесу мои глаза к горам. Если человек знает, о каких горах идет речь, то тогда как-то все это становится совсем иначе. А речь идет о двух холмах. Один из них называется Тель-Сохо, а другой Тель-Азейка, где находился царь Давид. Он спустился туда, когда шел воевать с Голиафом. Соответственно, все эти слова, вот этот псалом 121, если я не ошибаюсь, царь Давид произнес перед сражением с Голиафом: «Шир ха-Маалот, Сайна эль ха-Гарим, Маэн Яво Изри». И тогда вся эта глава, она как-то воспринимается совсем иначе, нежели чем все это не знать. Итак, ключ к изучению книги Таилим, и, соответственно, это дополнительная польза, которую мы получим от этой лекции. А основная цель нашей лекции сегодня – это раскрытие великого образа царя Давида из книги Таилим. В книге Шмуэль, 2 глава, 23 стих, приводятся слова пророка относительно величия царя Давида. Книгу пророка Шмуэля записал в окончательном виде пророк Ирмияху, и он говорит следующие слова: «Эйле диврей Давид гаахроним неум гашем, неум Давид бен Ишай, у неум гагевер гукам аль машех элокей Яков, ве неим змирот Исраэль, руа гашем диберби умилато аль лашони, Амар Элоке Исраэль ли дибер цур Исраэль мошель бе Адам цадик мошель ират Элоким». И это слова Давида последние, речение человека, вознесенного, помазанника Бога Якова, автора приятных песней Израиля. На русский язык сложно перевести «приятных песней». Что такое «приятность песни»? Будем говорить об этом, исходя из Таилим. Приятность – это когда... Good great. Когда божественное присутствие в результате песни спускается к человеку. «Дух Господа говорит во мне, и слово его на языке моем. Бог Израиля сказал мне: говори, оплот Израиля, властвуй над людьми, праведник, властвующий трепетом перед Богом». Образ царя Давида – трепет перед Богом. В состоянии трепета перед Богом царь Давид написал Таилим. Шней Лухот Абрит, одна из важнейших каббалистических книг. Венаим Змирот Исраэль Миламед Ше Арев Лифне Акодыш Баругу Коль Широт Ватишбахот Шель Исраэль Ютер Мимелахе Ашарет. Слова царя Давида, к ним относятся следующее определение, что для Бога слова царя Давида более приятны, чем восхваление ангелов. Человек, который в этом мире, находясь в состоянии конфликта между его материальным и духовным, написал такие слова, имеющие такое содержание, такое значение, эти слова для Бога приятнее, нежели чем восхваление ангелов. Человек создан по образу Бога, то есть в нем, в его душе есть все 10 элементов божественного света. У ангелов этого нет, поэтому ангелы в определенной мере являются осколками, когда человек является лицом, имеющим душу, содержащую в себе все аспекты божественного света. Чтение Тейлим в еврейских местечках Восточной Европы. Было очень принято для людей вставать в полночь, читать Тикун Хацот, оплакивание изгнания божественного присутствия, которое тоже практически полностью состоит из Тейлим царя Давида. И после этого до начала светания, до утренней молитвы читать Тейлим. И это делали люди в Восточной Европе, которые говорили на идыш. Многие из них не понимали даже священного языка. Ну, в целом, наверное, прочли какой-то перевод Тейлим на идыш и как бы знали в целом, о чем идет речь, но иврит как таковой не понимали. И при этом они, обратите внимание, находили в себе силы каждую ночь вставать в полночь. Если мы говорим про зимний период в Восточной Европе, то они вставали где-то в 12 часов и начинало светать часов 8, да, 8-9 только начинало светать. То есть они с 12 до 8 Тейлим читали. Те, кто были более грамотные, они изучали Тору. Те, кто были менее грамотны, читали Тейлим. Возникает вопрос, что им это давало. Представьте себя по 8 часов в день с утра вместо сна ночного читать текст, смысл которого вы не понимаете. Что-то им это давало. То есть была некая такая книга, которая изменила действительно мироздание. Это слова восхваления Бога, восхваления величия человека, которые несравнимы даже с песнями, которые возносят ангелы. Все книги Танаха – обращение Творца к человеку. Тейлим – это обращение человека к Всевышнему. Поэтому действительно вся наша молитва практически составлена в своей основе из Тейлим, либо просто целиком, либо не совсем, но Тейлим является концептуальной основой. По какому вопросу? Обращение человека к Богу по какому вопросу? Именно в этом мы и попытаемся разобраться в ходе нашей лекции. Раши на книгу пророка Шмуэля. «Наим змирот Исраэль, автор приятных песен Израиля. Эйн Исраэль мишерорим бамигдаш эле шеротав измиротав». Что народ Израиля в храме не возносит песни, иначе как песни царя Давида. Тейлим царя Давида – это то, что возносилось в храме, и ничто другое там звучать не могло. По всей видимости, человек, который такое смог написать, такое смог изобрести, даже можно сказать, он действительно отличался трепетом перед небесами, он был совершенно необычным для нас творением. «Беньяху бен Еруяда», каббалистическая книга. «Машиих Элуке Яков, Венеим Змирот Исраэль, помазанник Бога Якова и возносящий приятные песни Израиля. Шезахити льет Машиих Элуке Яков, Бишвиль Милахти, Шани царих льет Венеим Змирот Исраэль». То есть царь Давид говорит, что я помазанник Бога Якова именно благодаря моей работе, благодаря моему служению. Какому служению? Что я справился возносить приятные песни Израиля. Благодаря этому я смог стать царем. И дальше Беньяху бен Йехояда продолжает, говорит, «Лагилахем бе клипот», для того, чтобы воевать с внешними оболочками, задерживающими приход Машиаха. Мы на прошлой лекции говорили с вами о том, что все внешние силы мироздания сплотились для того, чтобы не позволить царю Давиду выйти в этот мир, даже его пращурам. И даже Перец, который являлся прапрадедом царя Давида, родился в результате того, что Иуда, сам родоначальник колена Иуда, таким вот немного нестандартным образом родил Переца от Тамар без заключения брака между ними и прочее. И все это было, то есть даже тогда, то есть силы зла, силы оболочки вот эти нечистые, они не позволяли появлению царя Давида, они блокировали возникновение царства в еврейском народе самым фундаментальным образом. Поэтому обратите внимание, что он говорит, что он стал помазанником Бога Якова благодаря песням, которые вознес. Эти песни разрушают клипот, песни разрушают оболочки. Поэтому обратите внимание, люди читают Тейлим в состоянии болезни, перед смертью, не дай бог, в состоянии какой-то особой опасности. И если это делать умеючи, то это работает. Конечно, если человек полон грехами, и тут он возьмет Тейлим, начнет читать, то, возможно, все это так и не сработает, но хуже точно не будет. Что делают Тейлим? Почему в храме читаются, при осуществлении служения читаются именно Тейлим? Потому что Тейлим устраняют завесу, разделяющую между Творцом и его творением. Благословение, которое получил царь Давид, шесть аспектов благословения. Первое – Юдел и Наген, умеющие играть, и последнее из этих шести благословений – Верашем, Имо, и Бог с ним. Сефер Разиэль и Малах. Ангел Разиэль обогатил народ, находящийся внизу, своей книгой. Не будем сейчас вдаваться, как это произошло, при каких условиях. Каждый может попытаться загуглить эту тему самостоятельно. На всяком случае, ангел Разиэль говорит следующие слова. «Вэйян эм змирот лымалот симха ларават ашем». И он, царь Давид, приятные песни возносил для того, чтобы наполниться радостью для любви к Господу. Слова царя Давида, воспринятые сердцем, и сегодня мы на конкретных примерах попытаем, причем с вами стих, который сам по себе будет красивым стихом, но не более того, попытаемся немножко яснее его представить, и надеюсь, тогда наши сердца смогут его воспринять намного больше, или, может быть, не сразу же сегодня, но с течением времени, когда мы будем изучать какие-то дополнительные факторы, то каждый из этих стихов, образуя один из камушков мозаичного полотна, с течением времени начнет для нас играть целая палитра вот этого мозаичного полотна, где каждый камушек будет какую-то иметь роль и значение. Итак, приводит это к любви к Богу. Ликутей Алахот. Наим змирот Исраэль, шеху сефер Тейлим, ше исед, ше нимшах мипхинат Машиах, Шемасига Шаара Хамишим. Приятные песни Израиля – это книга Тейлим, которая основана на аспекте Машиаха, божественного помазанника, и приводит к постижению 50-х ворот. 50-е врата мудрости, они были сокрыты от очень многих людей, и даже великих людей, Моше Рабейну, от него были сокрыты эти врата. Суть врат такая, она показывает, как устроена весовая функция мазали, то есть почему есть праведники, которые страдают, и нечестивцы, которые благоденствуют в этом мире, как Всевышний реагирует в отношении людей. Дело в том, что мне лично, честно признаться, эта тема никогда не была интересной, потому что я понимал, что это некая высшая божественная математика, и мне это как-то совершенно не мешало. То есть как бы мне было понятно, что у Бога есть два типа отношения к людям и бесконечное количество одеяний, то есть проявления этих отношений. Два типа отношения, которые есть у Бога, это кирва и рихук, близость или отдаленность. Бог к человеку либо близок, либо отдален. А вот одеяние, каким образом выразить одно из этих двух качеств, у Всевышнего бесконечное множество. То есть Всевышний может быть близок к человеку и при этом требовать от него больше, его наказывать, его, давать ему испытания, давать ему трудности. А может отдалиться от человека и при этом дать ему, бросить ему кости, как в книгах Кабалы говорят, бросить кости типа из-за спины, так не обращая на него особого внимания, и человек будет иметь богатство, успех и все остальное, при этом совершенно не понимать, что Бог от него на самом деле отдален. Поэтому, ну вот это 50-е врата. Так вот, Ликутей Алахот говорит о том, что книга Тейлим дает возможность немного, то есть настолько приблизиться к Богу, что даже получить некое постижение того, что лишь 50-е врата мудрости нам раскрывают. Хазаль. Бекеш Давид Амелах, Шиигью Хашив Амират Илим, Кило Сек Бенегаим Вагалот. В Талмуде в нескольких местах говорится о том, что царь Давид попросил, чтобы чтение Тилим, по всей видимости, грамотное чтение, чтение с пониманием, было бы таким же, как изучение Негаим Вагалот, того, что связано с проказой, то есть очищение от проказы. Мы видим, что грамотное чтение Тейлим приводит к тому, что человек очищается от проказы. Проказа – это изменение внешнее, которое свидетельствует о том, что человек не достоин быть в общине Израиля, человека, покрытого проказой. Определяет, во-первых, кто определяет это проказы, или это какое-то, и какая-то экзема, или что-то такое другое, что проказа не является, и, соответственно, человека в такой ситуации изгонять за пределы еврейской общины не нужно. Определяет коген, тот, кто служит в храме, если коген определил, что это проказа, то человек должен покинуть еврейское общество, потому что внешние изменения на его коже свидетельствуют о том, что у него есть какие-то внутренние изменения, внутренние недостатки, так что в еврейском обществе он находиться не может. Так вот, из этих слов, что царь Давид попросил Всевышнего, чтобы чтение Тейлим засчитывалось как изучение законов о проказах и шатрах, то есть передача нечистоты от мертвого, из этого мы видим, что грамотное чтение Тейлим освобождает от проказы и от нечистоты мертвого, то есть присоединяет к источнику жизни. Слова царя Давида должны быть восприняты мышлением и настолько восприниматься сердцем, что сердце, когда оно приходит в состояние восхищения, это то, что это и есть Наим Змирот, автор приятных песен. Приятные песни – это то, что затрагивает сердце. Если затрагивает сердце, то как следствие человек исправляет себя, он перестает быть нечестивцем, ибо сердце, затронутое восхищением от божественности, совершить грех в тот момент не может. Тейлим, 89 глава. Мацати Давида вди бешемен кадаши мешахтива. Нашел я Давида, раба моего, говорит Всевышний. То есть царь Давида приводит слова Всевышнего. Нашел я Давида, раба моего, маслом святости моим я помазал его. Помазник. Царь Давид – божественный помазник. Возникает вопрос только, а где Всевышний царя Давида нашел? Что такое нашел? Нашел – это как бы Всевышний шел по земле и нашел царь Давид. Где находят царей Давидов? Где, что это, в каком месте цари Давиды обитают, если так можно сказать. Где Всевышний нашел царя Давида? Хазаль, наши мудрецы говорят так. Ваядуа дамру рабатейну заль, мацати Давида вди, рейхан мацатив бе сдом, шаяца мин гарутра муавия дерх мация, что вышел царь Давид из рут муавитянки как находка. Находка всегда приходит бересе хадат, говорит Талмуд, когда ты ее не ждешь. Случайно нельзя ходить и разыскивать находку. Если человек ходит и смотрит, не найдет ли он каких-то денег, то обычно он их не находит. Находка всегда приходит случайно. Зарплата приходит, когда успех в бизнесе приходит, когда ты планомерно там что-то делаешь. Находка, она всегда приходит случайно, неосознанно, когда на нее совершенно не рассчитываешь и когда не затрачиваешь на это никаких усилий. Итак, что означает, что царь Давид был найден в Сдоме? Где Всевышний нашел царя Давида? В Сдоме. Рут, праматерь царства, его праматерь, она спаслась из Сдома, когда, как мы знаем, Сдом был разрушен, и, как говорит Тора в 29 главе книги Дворим, перевернут. Что там точно произошло, подводит Моше Рабейну как раз итог этим событиям. Гафрит вамелах срефа коль арца, лоти зара, вело тацмих, вело ялеба кулесов, к кемерефехат с дом вамура дмаут своим ашарафа рашем баапу бахамото. Сера и соль, пожалище всей земли, не будет засеяна и не произрастит, не взойдет на ней никакая трава, как переворот с дома и амуры, адмыит своим, который перевернул Господь в гневе своем и в ярости. Возникает вопрос, что такое ярость его? Что это за переворот? Уничтожение с дома обычно, и дословно написано, сказано переворот. Обычно все переводчики как-то больше про уничтожение говорят, нежели чем про переворот. Что же это за переворот? Ответ такой, что в Содоме не могло после этого переворота, когда все перевернулось, в Содоме ничего не могло вырастить, кроме ростка царя Давида. Так сказали наши мудрецы. Это требует понять, требуется понять, и попытаемся сегодня понять. Содом, который был одним из самых богатейших мест, где били источники пресной воды, земля, которой сказано, что она сравнима только с богатством Египта, эта земля превратилась в Мертвое море, все засолено, ничто там не может расти, ничего там не может быть. И в условиях полного переворота, когда содомитянский образ жизни был полностью перевернут, тогда царь Давид, соответственно, там и вырастает из потомков Рут. Это удивительно пробуждает трепет и требуется более глубоко понять. Предназначение царя Израиля Машиаха – привести все мироздание к цели его сотворения. Пророк Йешаяху об этом говорит, 43 глава. Пророк Йешаяху из потомков царя Давида. Он был двоюродным братом царя Узияру, стало быть, а царь Амоц, его отец, Амоц, отец царя, отец пророка Йешаяху, был родным братом царя Амоц, и, стало быть, у них был один общий дедушка, Йехошафат. Итак, пророк Йешаяху из царской семьи говорит: «Кольга некра бешмиу лихводи баратев яцарте вавасите». Это суть сотворения мироздания. Все, что называется именем моим, ради славы своей я сотворил, создал и также содеял. Бог говорит о том, что этот мир создан для раскрытия в нем божественной славы. Божественная слава – самая возвышенная, самая высокая, что есть. Для этого создан мир, а не для упрощенных схем существования человека в состоянии греха, духовного сбоя, примитивизма, неразвитости. У каждого, наверное, сейчас картинка какая-то нарисовалась, образа народов, а иногда, не дай бог, и святого народа, который пребывает в состоянии греха, в состоянии отсутствия развития. Короче говоря, Всевышний говорит, что я создал этот мир на условии того, что все будет соответствовать моей святости, и слава моя раскроется среди народов. Поэтому тот человек, который принимает участие в этих процессах, он осуществляет то, ради чего мир был создан, он является участником процесса творения, тот человек, который своим примитивизмом оскверняет божественное присутствие, он, соответственно, цели такой не имеет. Итак, цель мироздания – исправление греха первого человека, внесшего смерть в творение посредством смешения добра и зла. Эффективное продолжение процесса смешения добра и зла приводит, в частности, к тому, что некоторые люди, они совершенно становятся и полными дегенератами, и грубыми преступниками и так далее. Соответственно, задача, которая стоит перед человеком сегодня, это исправить мир, искоренить зло и дать добру царствовать в этом мире. Итак, смешение добра и зла заслонило и окутано пеленой божественную славу в мироздании. Еврейский народ и вообще, в принципе, все народы предназначены для того, чтобы раскрыть эту божественную славу. Поэтому сказано: «Ло тизра в ло тацмиах», не будет засеяна эта земля, и она ничего не вырастет. Земля в Содоме, которая полностью земля, которая когда-то была очень качественной, доброй, ну, доброй, если так можно сказать, земля. Короче, качественная земля была, там все росло очень хорошо, и теперь она вся солью и серой пропиталась, поэтому из этой земли, то есть эта земля была настолько уничтожена, что там расти ничего не может, но росток царя Давида вырастает именно из этого полного смешения, полного переворота, вот оттуда вырастает Машиах. Не случайно Адам уступил царю Давиду 70 лет своей жизни, потому что в Содоме ничего не растет и ничего там не сделать. Адам видел две вещи. Первая — способность царя Давида исправить его грех. Почему Адам дает 70 лет царю Давиду, а не нам с вами по 70 дней, 70 минут, 70 секунд? Потому что он видел способность царя Давида исправить его грех, то есть привести к пропаже зла методом влияния добра, то есть прекратить вот это смешение, которое приводит к тому, что у каждого человека пропадает царство. Он тот, в ком смешение добра и зла достигает достаточно, да, любого, собственно говоря, любого уровня, такой человек царем быть не может, потому что его рабская часть пропитывает его, вся его система принятия решений прогнивает от дурного побуждения, и, соответственно, все это не работает. Отсутствие возможности пройти сквозь хицоним, внешние структуры этого мира, привело к тому, что Адам был вынужден отдать царю Давиду 70 лет своей жизни, которую он прожил так, что в результате царство принадлежит вечно его потомкам. Величие в книге, этой книги в том, что в ней приводятся недевальвированные понятия. Вообще, величие Танаха в целом и книги царя Давида в частности, понятия, которые здесь приводятся, они недевальвированные. Что мы с вами можем из этого выучить? В какой-то мере, когда перед твоими глазами раскрывается величие, то ты понимаешь, как оно бывает, и можешь попытаться устремиться к тому, чтобы в какой-то мере в отношении тебя это тоже исполнилось. Поэтому недавно у меня был разговор с одним раввином, который говорит, что ему очень не нравится, когда люди, которые недостойны, говорят о Боге. На что я сказал, что, смотри, как бы так происходит всегда. Понятно, вот мы говорим, допустим, о царе Давиде, да? Тот, кто об этом говорит сегодня, он любой человек. Он не достиг и миллионной части величия царя Давида, но вынужден об этом рассказывать, потому что, когда мы увидим это величие, то мы сможем, и сам выступающий, его слушатели, мы сможем исправиться. Главное, чтобы человек при этом не имел злого намерения осквернить, оклеветать, оговорить Тору и величие праведника, ну и, соответственно, чтобы он не был совсем уже таким злодеем, нарушающим основы Торы, основы еврейского образа жизни. В такой ситуации, может быть, человек имеет право что-то говорить. Хотя сам царь Давид определил, какими качествами нужно обладать, чтобы иметь право рот разинуть на тему иудаизма. Царь Давид сказал: «Ми ималель гврот ашем, яшме кольт хилато». Кто может говорить о могуществе Господа, тот, кто может поведать о всей его славе. Если ты своей лекции о всей славе Бога поведать не можешь, то молчи. Поэтому задача у нас как в этой лекции, так и во всех других очень сложная, и нужно стараться хоть немножко воспринять величие прежних и исправить себя, чтобы хоть в какой-то мере на них походить. Итак, прежде чем мы приведем стихи Тейлим, раскрывающие образ великого царя, в принципе, мы к этому уже подошли, обратим внимание на следующее. Чего человек просит? Как правило, когда мы с утра просыпаемся, то мы начинаем сразу же основывать свое такое бытие, типа, чем сегодня заняться, ради чего жить. Обычно это уже срабатывает мгновенно, только проснулся, смотришь вокруг, в какой-то стране вообще, что это за отель, где ты там находишься и так далее. И тут сразу же какие-то планы, какие-то задачи. Теперь что это за задачи? Желание сердца и, в принципе, большинства людей. Первое, что у них происходит после того, как они просыпаются, это реализация лозунга «Эйн од мильвади» – «Нет никого, кроме меня». Тора требует от нас жить в условиях исполнения повеления Торы «Эйн од мильвадо» – «Нет никого, кроме него, кроме Бога». Но просыпаясь с утра, мы обычно сразу же как-то стабилизируем себя, стабилизируем свое положение в этом мире – концепции того, что нет ничего, кроме меня, и я должен в этом мире как-то... Что делать-то? Вот встал день впереди. Чего же мне делать? Как продвигать себя в этом мире в отдельно взятый день? Под лозунгом «Эйн од мильвади» – «Нет ничего, кроме меня». И это главное, что нам мешает. Итак, царь Давид, что он... Чего он хотел? Просыпаясь по утрам, чего он хотел? Это он говорит в псалме, который мы читаем в месяц Элул и до Йом-Кипура. «Ахат шалти мэт ашем ото и вакеш, шифти бэвэйт ашем коли мехаяй, лэхазот бэном рашем и лувакер бэйхало». «Одного прошу я у Господа, того лишь ищу пребывать в доме Господа все дни жизни моей, созерцать милость Господа, посещать обители Его». На самом деле, дословно, не милость Господа, а приятность Господа. Приятность, по-русски я даже не уверен, что такое слово существует, что можно так сказать приятность, но существительное такое есть, я просто не знаю. Но, во всяком случае, понять это можно. Вот иногда находишься где-то у кого-то в гостях, и там приятно. А иногда где-то в гостях находишься, там богато, сытно, уютно, прохладно летом и тепло зимой. Но вот приятности нет, хоть тресни. И царь Давид находился в доме Господа, и у него была приятность. Ему там в доме Господа было хорошо. Так вот, эту приятность мы должны в своих домах, которые в какой-то мере являются сегодня, должны являться домами Господа, отмеченными мезузами, на которых имена Бога написаны, чтобы в наших домах была приятность, чтобы членам семьи, нам самим и потенциальным теоретическим или практическим гостям там была именно приятность. Good kite. На идыш. Об этом говорит царь Давид. Продолжает царь Давид. «Шапхи Иерушалаем Эдгашем Галили Лухаях Цион. Восхвали Иерусалим Господа, прославляй Бога твоего Цион». Обращение к Иерусалиму. Шапхи Иерушалаем, не к людям, которые живут в Иерусалиме, не к кому-то там, а к самому Иерусалиму. Задает вопрос, как Иерусалим может восхвалять Господа или не восхвалять. Иерусалим – это город, камни, улицы, что там, светофоры, фонарики, там фонари, которые... Как Иерусалим прославляет Бога твоего Цион, обратите внимание, Цион. Цион пишется на иврите так, буква Цади, после этого буква Юд, потом буква Вав, потом буква Нун, такая лесенка. Юд коротенькая палочка, Вав длиннее, а Нун совсем длинная. Так вот, если букву Цади убрать, то получается Юд, Вав, Нун – это Яван, Греция. Разница между Цион и между Грецией – буква Цади, которая сама Цади, да, это Цадик, Цадик, праведник, Цади, буква, которая символизирует праведность. Вот если в Иерусалиме, если Иерусалим превращается в греческий город, где люди живут по-гречески, развивая себя и свои цели реализовывая, то такой город не восхваляет Бога. Если над этим всем будет праведность, первая буква будет Цади, Цион. Короче говоря, концепция Цион – это не быть греками, не быть римлянами, жить во имя служения Всевышнему с мотивацией давать, а не брать. Если Иерусалим – это город света, город служения, город великий, то тогда он восхваляет Бога, если нет, то нет. Соответственно, урок для каждого из нас. Мы должны стараться быть не греками, а сионистами, теми, кто праведность поставил впереди своей жизни, то есть живет не во имя себя, «эйн од мильвади», не с лозунгом «эйн од мильвади», нет ничего кроме меня, а «эйн од мильвадо». Тогда наше существование будет хвалой и восхвалением Бога Иерусалима. Еще один стих, который очень поучителен, и все это раскрывает образ царя Давида, от которого мы с вами пытаемся чему-то научиться и должны попытаться напрямую взять это для себя. «Арев цдака у мишпат, хесед гашем малага арец». Тот, кто любит милосердие и закон, то есть тот, кто милосердием опережает закон и любит это, обратите внимание, не соблюдает закон и не дает милость, не оказывает милосердия, не дает милость, потому что, ну, типа так написано, так нужно, иначе Бог все равно отнимет, а иначе накажет, иначе благословение не даст. А тот, кто урев, тот, кто любит это, тот, кто любит милосердие и закон, приводит к тому, что «хесед гашем алагарец» – «милосердием Господа полна земля». Земля полна милосердием Господа, если люди не исполняют милосердие, не исполняют законы, а если они любят это, если они стремятся, то такое общество, такая земля получают божественное благословение. А как можно это любить? Кто любит закон? В свое время, я помню, я много лет провел в отказе, 7 лет был активным отказником. В России с 80 по 87 год мы боролись за выезд, и там была представителем США в ООН Джеймс Кирпатрик, очень известная, очень деятельная женщина, которая очень Советский Союз, не нахожу подходящего слова, лучше, чем долбала. Она боролась за права евреев в Советском Союзе, и в ООН, короче говоря, она делала жизнь российскому представительству очень негативной, кошмарила их по полной программе. И ее в знак благодарности приглашали в еврейские общины. Как-то она на Симхат Тору пришла в общину Лос-Анджелеса, и там евреи танцевали со свитками. Она спрашивает такое. Говорят, ну, книга нашего закона, мы танцуем. Говорит, удивительно, не видела ни одного американца, чтобы он с законами Америки и с налоговыми законами, с прочими танцевал в какой-то праздник и так этому радовался. Тора устроена на том, что нет у нас ни одного права, только обязанности. 613 заповедей, нет никакого права. Есть обязанность богатому давать, нет права у бедного получать. Богатый сам определит, какому бедному он даст. То есть он даст тому бедному, который будет достойным в его глазах. Вот если у человека есть к этому любовь, то тогда земля наполняется милосердием. И все это касается не только земли абстрактной. Я имею в виду, что вот если типа все население или большая часть населения любит законы милосердия, тогда земля наполняется милосердием. Это касается одного отдельно взятого человека, ибо каждый из нас сотворен по образу Бога, каждый из нас является Творцом, у каждого из нас есть свой мир, своя земля, и она наполняется божественным милосердием. У такого человека, который любит милосердие и закон, просто судьба складывается совершенно иначе, чем у человека другого. В какой ситуации это работает? Следующий стих из книги царя Давида. «Гииру баракав тевель раатав этахель арец». «Его молнии освещают вселенную, увидела и затрепетала земля». Итак, от чего? Что это за молнии, которые освещают вселенную? Что видит и трепещет земля? Божественное слово. Если божественное слово для тебя является не чем-то таким ношеобразным и чем-то утомительным, утомляющим, если слово Бога ты понимаешь, и оно наполняет твое сердце так, что освещает вселенную, как молния, то тогда ты увидишь, и затрепещет земля. Соответственно, то, что даст тебе силы, для твоей духовной жизни в этом мире. В этом концепции учения мусар. Определение учения мусар – это мудрость трепета перед небесами. Соответственно, когда мудрость трепета возможна, когда твое сердце будет в состоянии трепета. А это когда слово Бога для тебя не какой-то там вялый текст, а когда это освещает землю, как молния. В такой ситуации ты удостоишься заслуги в грядущем мире, и проекция ее будет тебе дана в этом мире. Говорит царь Давид, «Марав тувха шерцафанта лереха, поалта лехусимбах негет бне адам». Сколь велико благо твое, которое ты сокрыл для трепещущих перед тобой. Те, кто трепещет, обратите внимание, опять слово «трепет». Что такое «трепет»? В Шма Исраэль сказано, «Вишнантам лаванеха ведебартабам», и ты обучи это, «Вераюра дварим рейла левавеха», и будут слова эти на сердце твоем. Как можно слова, которые воспринимает мышление, поместить на сердце, только если твое изучение, в рамках своего изучения ты сможешь раскрыть глубину, смысл, свет этого божественного учения, так что твое сердце затрепещет и наполнится любовью к Всевышнему, тогда все это работает. И тогда ты должен понять, сколь велико благо твое, которое ты сокрыл, которое Всевышний сокрыл для трепещущих перед тобой. Те, кто трепещет перед Богом, для них великое благо в грядущем мире, а проекция этого в мире нижнем, как то сказано в Талмуде в трактате Брахот, «Оламха тире бехаеха» – «Мир твой ты увидишь при жизни твоей». «Мир твой ты увидишь при жизни твоей». Очень важный псалом, 81 глава. «Ло ебеха эльзар вело тиштахаве лэль нехар». «И не будет в тебе чужого божества, и не поклонись Богу тоже чужому». «Истукану чуждому», «чужому», «чуждому», не знаю, как это перевести. Переводят это по-разному, но суть не меняется. Так, еще раз речь идет о каких-то чуждых богах, которым люди поклоняются. Чему мы поклоняемся сегодня? Мы поклоняемся Талмуда в трактате Шаббат. Это учит, что такое чужой идол, находящийся в человеке. Это его дурное побуждение, его собственное я, его собственное эго. Когда мы не в состоянии перебороть дурное побуждение и следуем за его диктатом, то мы поклоняемся ему и самому себе, маленькому этому чуждому идолу, который в нас находится, нашим желанием, нашему эго, мы весьма охотно поклоняемся. И это делать нельзя, говорит царь Давид. Соответственно, какая наша проблема, что мы с рождения поступаем согласно своим желаниям. Ребенок рождается, что-то хочет, там, есть, спать. Он орет, требует. А потом начинает что-то соображать, потом сначала живет как марсианин в состоянии полной мистики, мистический период психики, после этого мифологический, когда уже есть некая закономерность в развитии ребенка, то есть там, лет с двух, начиная с двух-трех, начинается, в зависимости от развития, начинается мифологический этап, когда, в принципе, уже есть какой-то порядок в этом мире для ребенка, но, тем не менее, он легко позволяет проникновение сверхъестественному, его там берут, перевозят с места на место, он совершенно не понимает, что это такое и что его ожидает. И все это воспринимает, потому что, как, что ему еще остается делать. Таким образом, мифология. Потом уже начинается период экзистенциальный, когда все подчиняется каким-то законам, все разумно, все разъясняется и так далее. Так вот, в принципе, с раннего детства мы ориентированы на то, чтобы жить согласно нашим желаниям и поклоняться им. Поэтому царь Давид нас останавливает и говорит, что таким образом ты не придешь ни к чему возвышенному, ты будешь продолжать оставаться не царем, а рабом своих внутренних желаний, которые в основном как раз энергетически поддерживаются дурным побуждением. Что делать? Хорошо сказать, так сказать, что не надо своим желаниям потакать, не надо служить им как идолу, это прекрасно. А что делать-то? Вот желание есть у человека, а он может побороться даже с ним. Но все равно оно есть, даже если ты с ним борешься, и даже если переборол, то сегодня переборол, завтра нет. Что делать-то? Как вообще вот, что с этими желаниями делать? 119 глава Тейлим. «Лолам Гашем дварха ницав бешамаем». «Навсегда, Господь, лечение Твое установлено в небесах». Развивать себя таким образом, чтобы увидеть лечение Бога, которое навсегда, даже в условиях божественного сокрытия, находится в небесах, когда твоя духовная динамика приведет тебя к тому, что ты начнешь видеть божественное присутствие, то Слово Бога установлено в небесах, ты это откроешь, и это то, что дает тебе силы, вызовет у тебя трепет в сердце и даст тебе возможность устоять против идола, против своих желаний. Когда трепет в сердце, трепет от постижения величия, от видения божественного присутствия, когда трепет в сердце человека, то никакие желания примитивные, они не возникают. Представьте себе ситуацию, что вы находитесь перед великим раввином, который не великий, потому что кто-то в газете об этом написал, а великий, потому что он, во-первых, раввин объективно, во-вторых, он вызывает у вас такое уважение, которое приводит ваше сердце в состояние трепета. И в такой ситуации вы захотите какой-то грех совершить, когда вот вы перед ним находитесь. Нет, если Бог будет для тебя столь же очевиден и столь же существенен, то греха ты не совершишь. Итак, «Леолам Гашем дварха ницав бешамаем, навеки Господь, лечение твое установлено в небесах». Царь Давид все это видел, поэтому и сказано, что когда люди видели царя Давида, то это в их глазах был свиток пергамента, на котором написан закон. Можем ли мы достичь такого величия и лечения Бога увидеть на небесах? Можем мы или нет? Об этом сказано следующее. «Ветихасрегу мят мейлуким, квод веадар театрегу, тамшилегу бамаса едеха, коль шата тахат раглав». «И немногим ты умолил его перед Богом». Смотрите, что говорит царь Давид о человеке. «Немногим ты умолил его перед Богом, славой и великолепием увенчал его». Ты позволил ему властвовать над деяниями твоих рук и все положил к его ногам. Восьмая глава книги Тейлим. Немногим умолил перед Богом. Посмотрите, с каким уважением царь Давид говорит о человеке, причем о любом человеке, даже о том, кто ведет себя как-то уж совсем примитивно. Он такой опущенный, он частично разрушил свою жизнь, окончательно нет, но и он лишь немного умолен перед Богом. И такой человек, если возьмется, будет в состоянии изменить себя, изменить свою судьбу. Ты позволил ему властвовать над делами твоих рук. Всевышний избрал человека, в принципе, как божественное творение, которое предназначено стать участником процесса творения. Всевышний создал мир незавершенным и ожидает от нас, созданных по его образу, быть царями, которые этот мир создадут. При какой ситуации это возможно? Тейлим, кав самых бет не может быть. 119-й Тейлим. «Я радуюсь твоему лечению, как нашедший бесценное сокровище». «Сасану хиалим ратеха кемоце шалальрав». Если для тебя действительно будет бесценным сокровищем божественное лечение, то тогда все в твоей ситуации изменится. Если не получается, учишь Тору. В целом интересно. В целом важно, в целом соблюдаешь. Но вот так, чтобы сокровищем было, не получается. Ну, груб ты духом, ну, вот тянет тебя, желания твои не другие. Выпить, закусить, время провести, славу свою реализовать и так далее, то что происходит? Тогда Бог исполняет сказанное в Торе. Всевышний сказал, что он не оставит грешника, то есть с грешником будет конфликтовать и испытаниями заставит его исправить себя. Всевышний будет человек исправлять посредством испытаний. Как бриллианты обрабатывают, и бриллиантам, наверное, это не нравится. Также Всевышний говорит, я не оставлю грешника. И царь Давид об этом говорит следующее. «Ашрей рагевер ашерти ясрейну я, умиторатха тиламдену». «Счастлив человек, которого страданием подвергает Господь, и Торе твоей ты учишь его». Так царь Давид говорит, что страдания нужно принимать, испытывая счастье, потому что Всевышний, во-первых, никогда не наказывает человека без причины, во-вторых, любое наказание является искуплением, в-третьих, если человек выстоит в испытании, то он придет к тому, что называется «ницахон победа». «Ницахон победа» происходит от слова «нецах» – «вечность». Человек, который выстоял в страдании, исправил себя, понял, что необходимо сделать, удостаивается вечности. И Всевышний имеет особый подход к каждому человеку, о чем говорит Тейлим. «Раецер яхад либам, гамевин аль коль маасэвэм». «Он создал вместе их сердца, постигает все их деяния». Об этом говорят, что Всевышний каждого человека, как на монетном дворе, печатают души, печатают деньги, монетки, все монетки одинаковые получаются. Всевышний на своем печатном дворе печатает души и лица людей, при этом все они разные, поэтому Всевышний «Раюцер яхад либам, амивин эль коль маасэйрем». Он создает вместе их сердца, но понимает, постигает все их деяния каждого человека в зависимости от его особенностей. Что делать человеку, как ему продвигаться вперед. «Ирад гашем тагура умедет лаад, мишпатэ гашем эммет садку ярдав». «Трепет пред Господом чист, сохранится навеки, законы Господа истины, все справедливы». Нужно просто взглянуть на Тору, посмотреть, какие законы, чего она требует от нас, и мы станем людьми, которые смогут от этой чистоты немного перенять. И, конечно же, нужно просить об этом Бога, и царь Давид просит. «Лев тагор брали луким берох нахон хадеш бекерби». «Сердце чистое, сотвори во мне Бог, и дух твердый». И твердый дух... Что твердый? Правильный дух, неправильный перевод. «Верох нахон» и дух правильный, фундаментальный, дух, который может быть основой. «Обнови во мне». Дух «обнови во мне», чтобы я был человеком обновленным, чтобы сердце было не из камня, как пророк Хескель говорит, что в конце дней мир этот придет к тому, что человек получит сердце, и вот сердце станет чистым, и он станет обладать способностью восприятия. «Мия лебера рашему, мия кумбим ком качо». «Кто поднимется на гору Господа, и кто сможет устоять вместе славы его». «Наки копаем у барлыва, вашер ло насал и шав навши, в ло нишбал и мирма». «У кого чистые руки и непорочное сердце, кто не возносит в щите душу свою и не клянется ложно». Такой человек сможет подняться на гору Господа. «Ахат шальтима эт ашем отай вакеш, шифти бевейс ашем коли мехаяй». «Лахзот бенома машем левакер бехало». Слова, которые мы читаем в месяц Элул. «Одного прошу я у Господа, только лишь ищу. Пребывать в доме Господа все дни жизни моей, созерцать милость Господа, посещать обитель его». Обратите внимание, этого ли мы хотим с вами? Или люди, которые живут сегодня в период Рима, когда Яков и Исав разделили между собой творение, Яков получает грядущий мир, соответственно, хочет дом учения, а Исав этот мир, соответственно, хочет обогащения и успеха в этом мире, и хочет продвижения. Для нас очень важно понять, где мы с вами находимся. Просим ли мы у Господа только пребывать в доме Господа все дни жизни своей, созерцать милость Господа, посещать обитель его, или нас вполне устроит хороший автомобиль и все прочее. Звучит это, может быть, слишком там высокопарно, вознесенно и прочее, но на самом деле в исправленной еврейской общине, как это было 100 лет тому назад и все предыдущие поколения, человек жил в обществе. Еврейский народ был устроен таким образом, наше общество было устроено таким образом, что уважение было только у человека, который был грамотным в знании книги. Тот, кто был богатым и при этом не оказывал милосердия, он не был никакой славы, почтения к нему даже близко не было в еврейском народе. Так у нас это было на протяжении многих-многих веков. Царь Давид начинает первый псалом. Прочтем прямо из книжки. Первый псалом, с чего царь Давид счел важным и правильным написание своей книги. «Ашрей раиш, ашер ло галах бе цат рашаим, бе дерех хатаим ло амаду, бе машав лицим ло яшав». Счастлив человек, который не следовал совету нечестивцев и на дороге грешников не стоял и среди насмешников не сидел. Обратите внимание, сначала человек, что он делает? Он встречается, как-то так появляется на дороге нечестивцев. После этого он уже стоит там, он не во время движения уже стоит на этой дороге, а потом он уже среди насмешников сидит. То есть, а потом уже лежит, потом уже становится членом коллектива заслуженным, и так у него... Короче говоря, это болото. Болото, кстати говоря, мы говорили с вами, да, о том, что восхвали Иерусалим Цион. Цион – это не Яван. Яван, Греция, имеет смысловое значение болото. Как раз то место, которое засасывает, из которого к праведности и да, к чему другому, кроме самореализации, прийти очень сложно. Ким бе турат ашем хавцо, но желание у такого человека только к Торе Бога. У бе турато ехагею мам велайлы, над этим он будет трудиться днем и ночью. Имейте в виду, что награда нам за исполнение заповедей и за изучение Торы исключительно зависит от нашего труда. Если кто-то способный, и он достиг, не знаю, в знании труда, в знании Торы, не знаю, там, 20%, то он получит определенную награду. Другой, кто менее способен и достиг 10%, но при этом он приложил больше труда, он получит большую награду, чем первый. Получаем награду исключительно не за результат, а за приложенный труд. «Дагаяк эц шатуль альпалгеймаем». Такой человек, который оторвался от насмешников, от грешников, на их путях он не стоит. «Дагаяк эц шатуль альпалгеймаем». Будет как дерево, которое посажено на потоках воды. «Ашер перьё и тен бейто», который плоды свои даст вовремя. «Ваалэгу ло и боль», и листья его не завянут. «Веколь ашер ясает слих», и все, что он будет делать, у него будет успех. Если человек живет по принципу «Эйнод мильвади», нет ничего кроме меня, то успех у него не будет, потому что Всевышний видит, что этот человек живет не ради той цели, ради которой сотворен мир, и ему все это не нужно. Тот же человек, который не стоит и не идет, и не сидит на пути нечестивцев, Яцлих. Локена Рашаим, не так нечестивцы. Ким кемоц ашертив ден рух. Они как солома, которую, как мекина, которую развеивает ветер. Алькен ло якуму рашаим бе мишпат. Поэтому нечестивцы не будут, не встанут на суд, то есть не смогут на суде ничего членораздельного сказать. Вахатаим бе дат цадиким. Грешники вообще не праведников. Кияда Рашем дерех цадиким и дерех Рашем това. Дабы Всевышний знает путь праведников, а путь нечестивых ведет их к пропаже во всех аспектах. Тема нашей лекции – величие царя Давида в раскрытии книги Таилим, где царь Давид, ту подборку, которую я сделал сегодня, она рассказывает нам о том, как из состояния грешника можно прийти в состояние праведника, откуда черпать энергию, как к этому всему прийти. Царь Давид называется Ноам Исраэль, он приятные песни Израиля возносит, поэтому Всевышний говорит ему, чтобы он властвовал над еврейским народом. Властвующий трепет перед Господом. Кто может быть у нас властителем в нашем народе? Царем тот, кто трепещет перед Богом. Царь Давид написал книгу, которую читали даже люди, не знающие иврит, и получали от этого небесное спасение. И Беньяху бен Йода говорит, что песни царя Давида, которые возносились в храме, и только они были достойны того, чтобы быть вознесены в храме, они приводят к сражению с нечистыми оболочками, которые разрушают. Тейлим устраняет завесу, разделяющую между Творцом и его творением. И, соответственно, Бог нашел царя Давида в Сдоме, в самом большом смешении, в самом глубоком смешении между добром и злом. Всевышний находит царя Давида, и оттуда он произрастает, потому что в мире все структуры внешнего мира не позволяют царству Израиля появиться и привести к задаче, которая является главной национальной задачей еврейского народа, раскрытию божественного присутствия на земле. Спасибо за внимание.